Пока я предавался воспоминаниям, служебный амобилер под управлением сэра Джуффина Халли уже с полчаса плутал среди роскошных садов Левобережья. Наконец мы въехали на одну из узеньких подъездных дорожек, выложенную, кажется, исключительно из самоцветов. Поначалу я не заметил никакого дома в глубине густых зарослей. Наверное, сэр Маба Каллох, философ, и его философия требует слияния с природой. Посему он живет в саду, без всяких там архитектурных излишеств. Весело подумал я и уткнулся носом в стену дома, почти невидимую, поскольку постройка была скрыта плотной завесой вьющихся растений. «Вот это маскировка», — восхищенно заметил я.
«Ты не представляешь, насколько ты прав, Макс. Знаешь, почему я сам сел за рычаг этой грешной телеги? Не поверишь. За свою жизнь я несколько сотен раз наносил визит Мабе и всегда был вынужден наугад искать путь в его берлогу. Выучить дорогу сюда невозможно. Всякий раз остается лишь надеяться, что повезет. Маба Каллох – непревзойденный мастер скрытности».
«Он от кого-то прячется?»
«Да ни от кого он не прячется. Просто людям очень трудно его обнаружить. Это происходит само собой. Один из побочных эффектов занятий истинной магией».
«А почему ваш дом найти проще простого?»
«Во-первых, у каждого из нас свои причуды. А во-вторых, мне еще надо дожить до его лет».
«Вы хотите сказать?»
«Я ничего не хочу сказать. Но приходится, поскольку ты спрашиваешь. Орден часов попятного времени существовал, дай-ка подумать, ну да, около 3000 лет. И я никогда не слышал, чтобы там менялись великие магистры».
Ох, я больше ничего не мог добавить. Сэр Джуффин свернул за угол почти невидимого сооружения. Там обнаружилась ветхая фанерная дверь, более уместная в студенческом общежитии, чем на вилле великого магистра. С тихим скрипом она открылась, и мы вошли в пустой прохладный холл. Маба Каллох, великий магистр ордена часов попятного времени, известный тем, что мирно распустил свой орден за несколько лет до начала смутных времен, после чего умудрился почти исчезнуть из жизни, ни на день не покидая Еха, этот живой миф ждал нас в гостиной. Живой миф выглядел весьма прозаично. Невысокий, коренастый человек неопределенного возраста с широким подвижным лицом, украшением которого были почти круглые веселые глаза. Если он и был похож на кого-то из моих знакомых, так это на Куруша, нашу мудрую птицу.
«Давно не заглядывал, Джуффин!»
Сэр Маба Каллох произнес эту фразу с таким неподдельным восторгом, словно долгое отсутствие сэра Джуффина наполняло его жизнь воистину неземной радостью.
«Счастлив видеть тебя, Макс!»
Он отвесил мне шутовской поклон.
«Мог бы и раньше показать мне это чудо, Джуффин. А его можно потрогать?»
«Ну, попробуй. Насколько мне известно, он не кусается и не бьется. Его даже на пол ронять можно».
«На пол – это хорошо!»
Маба Каллох действительно прикоснулся ко мне указательным пальцем и тут же отдернул руку, словно боялся обжечься. Дружески подмигнул, словно бы хотел сказать: «Мы-то с тобой понимаем, что вся эта клоунада нужна только Джуффину. Так ты уж потерпи, доставь старику удовольствие». Сэр Маба не пользовался безмолвной речью, но я готов спорить, что именно это он имел в виду, когда мне подмигивал. Мне понравился такой подход к делу, несмотря на то, что меня обозвали сомнительным словом «чудо», да еще и пощупали, как свежую булку.
«Усаживайтесь, ребята», — предложил сэр Маба Каллох, широким жестом обводя свой обеденный стол. «У меня найдется кое-что получше вашей черной отравы».
Под черной отравой, как я понимаю, подразумевалась камра, любимый напиток жителей Соединенного Королевства, местный эквивалент чая и кофе одновременно.
«Наверное, опять какая-нибудь вареная трава», —
сварливо сказал Джуффин. Обычно он свирепеет, когда кто-то покушается на его маленькие слабости.
«Да уж не это ваша жидкая смола. Кто вам сказал, что ее вообще можно употреблять в пищу? Сколько бы там над ней ни колдовали все эти горе-умельцы. Не дуйся, Джуффин, сначала попробуй. Это действительно нечто особенное».
Сэр Маба Каллох был совершенно прав. Светло-красный горячий напиток, появившийся на столе, немного напоминал обожаемый мною бальзам Кахара, смешанный с ароматами каких-то райских цветов.
«Ну, наконец-то в этом доме подают что-то приличное».
Джуффин начал оттаивать.
«Я не видел тебя таким усталым со дня принятия кодекса».
Наш хозяин встал с кресла и с хрустом потянулся.
«Зачем так переживать из-за этих дурацких убийств, Джуффин? Когда мир действительно мог рухнуть, ты был гораздо спокойней и правильно делал».
«Во-первых, если я не могу покончить с делом в течение часа, меня это раздражает, сам знаешь. А во-вторых, Максу в голову пришла идея, которая мне совсем не нравится, но при этом все объясняет. Если мы оставили нараспашку дверь между мирами, сам понимаешь, Маба, это не шутки».
«Двери между мирами никогда не бывают по-настоящему закрыты, пора бы знать, Джуффин, а посему совесть твоя чиста. Ну ладно, я к твоим услугам, при условии, что вы оба выпьете еще по чашечке моего приобретения. Я очень тщеславен».
«Грешные магистры, а я-то переживал, что у тебя не осталось ни единой человеческой слабости», ухмыльнулся Джуфин и обернулся ко мне. «Сэр Макс, не сиди как засватанный. Возможно, это единственный дом в Йеха, где действительно можно никого не стесняться. Прими к сведению и пользуйся».
«Да я и не стесняюсь. Просто мне всегда нужно время, чтобы...»
«Принюхаться?»
– заинтересованно спросил Мабакалох. Его круглые глаза были самым доброжелательным рентгеном, с каким мне доводилось встречаться. «Что-то в этом роде. Обычно это продолжается очень недолго, а потом я внезапно понимаю, что я уже привык. Но иногда...»
«Иногда ты понимаешь, что к такому привыкнуть невозможно, да и не нужно, и стараешься улизнуть», — закончил мою речь сэр Маба. «Что ж, очень верный подход к делу. Принюхивайся, чудо. Что касается меня, я к тебе уже принюхался».
Я кивнул и послушно потянулся за второй чашкой.
«Ты ведь можешь проверить, прав Макс или нет?»
Джуфин нервно барабанил пальцами по столу.
«Конечно! Только зачем проверять? Ты и сам знаешь, что он прав, Джуфин. Просто ты устал. И не только от этого дела. Но это был твой выбор – тратить свою жизнь на пустые хлопоты».
«Кто-то же должен этим заниматься», – проворчал сэр Джуфин.
«И не кто-то, а именно ты, так что все правильно. Хочешь, чтобы я посмотрел, как это было?»
«Конечно. Если парень из другого мира шляется по Йеха, я должен хотя бы знать, насколько случайно он сюда попал».
«Называй вещи своими именами, Джуфин. Больше всего тебя интересует, сколько еще незваных гостей имеют шанс свалиться в твои объятия».
«Тоже мне провидец. Конечно, интересует. Такая уж у меня работа».
«Ладно, если захотите еще по чашечке кувшин на столе. Надеюсь, вы не успеете заскучать. Я сейчас».
С этими словами сэр Мабакалох, к моему великому изумлению, полез под стол. Я ошеломленно уставился на Джуфина. «Зачем?»
«Посмотри под стол и поймешь».
Я заглянул под стол. Разумеется, там никого не было. А чего еще я мог ожидать?
«Дверь между мирами может быть где угодно, Макс», —
мягко сказал Джуфин.
«В том числе и под столом. Какая разница? Но тому, кто хочет ее открыть, необходимо скрыться от чужих глаз. Мабе хватает секунды. Мне понадобилось бы минуты две. Сколько тебе пришлось ждать то удивительное транспортное средство, на котором ты прибыл в мою спальню?»
«Около часа».
«Неплохой результат для начинающего. Это только дело практики, парень. Подлей-ка мне этого зелья. Кажется, я нашел именно то, что нужно усталому человеку».
«Хорошо бы раздобыть рецепт», — мечтательно сказал я.
«Рецепт? Его не существует. Я-то знаю, как Маба готовит. Он просто достает из ниоткуда все, что под руку подвернется».
«Грешные магистры. Джуфин, для меня это слишком».
«Для меня тоже пока. А ведь я живу на свете немного дольше, чем ты, если помнишь, и не так уж понапрасну теряю время. Проблема, Макс, состоит в том, что все случается очень постепенно».
«Моя проблема в том, что все случается уж очень внезапно».
«Значит, тебе везет. Постарайся с этим смириться».
Где-то в дальнем углу гостиной хлопнула дверь. Сэр Мабакалох вернулся к столу все такой же жизнерадостный.
«Спасибо, Джуфин. Я получил истинное наслаждение, созерцая открытую вами дверь и то забавное место, которое за ней находится. Это просто здорово!»
«Рад, что тебе понравилось. Но по мере того, как Макс рассказывает мне об этом месте, оно нравится мне все меньше и меньше».
«А я и не говорю, что оно мне по душе, но очень забавное. Давно не видел ничего подобного. Ты рад, что улизнул оттуда, Макс?»
«Я теперь даже подумать не могу, что могло быть как-то иначе. Но поначалу я, кажется, натер мозоль на том участке мозга, который заведует положительными эмоциями». Сэр Мабакалох сочувственно покивал, устроился поудобнее в своем кресле, задумчиво извлек из-под стола блюдо с какими-то маленькими булочками. Попробовал, одобрительно кивнул и поставил свой трофей на стол.
«Это съедобно, даже более того. Не буду томить, просто расскажу, как все происходило. Во-первых, Макс, ты угадал. В Йеха действительно объявился твой земляк. Между прочим, Джуфин, я впервые вижу, чтобы у человека его возраста и пола была так развита интуиция».
«Я тоже», — согласился мой шеф.
Я покраснел от удовольствия.
«С чем вас обоих и поздравляю. Ешьте, не бойтесь. Я, конечно, не могу объяснить, откуда они взялись. Тем не менее».
«Отравитель», —
буркнул Джуфин, отправляя булочку в рот.
«Жуй, Макс. Умирать так всем вместе».
Булочки оказались превосходными. Их вкус был мне знаком, но я не мог понять, почему.
«Не знаю, как вам это удалось», — продолжил сэр Мабакалох, «но вы, ребята, сотворили самый безумный способ сообщения между мирами, какой я когда-либо видел».
«Почему мы? Его создал Джуфин, а я просто тупо выполнял инструкции. Я попытался протестовать. Ни к чему мне чужие лавры. Свои девать некуда».
«Ну, сам рассуди, Макс», — вздохнул Джуфин. «Как я один мог создать этот дурацкий трамвай, если до сих пор не представляю себе, что это такое? Когда-нибудь до тебя дойдет, что мы сделали это вместе. А пока что ж, поверь нам на слово».
«Смирись с тем, что в ближайшую пару сотен лет ты не будешь ведать, что творишь», — добавил Маба Калох. «Это только поначалу пугает, а потом становится интересно. Ладно, вернемся к моим впечатлениям. Я побывал на темной и унылой улице, где для тебя открылась дверь между мирами. Там бродил человек, одержимый убийством. Ничего особенного, но я люблю одержимых, Макс. Как бы примитивны они ни были, для них всегда открыт доступ к чудесам. Что касается этого парня, мне сразу стало ясно, что он уже обеими ногами увяз в чуде. К нему приближалась некая причудливая телега, творение рук человеческих, именуемое трамвай. Никогда не видел ничего более нелепого. Транспортное средство должно уметь ездить где угодно, а не по специальной тропинке. Тем более, что ни одна тропинка не может быть бесконечной».
«Эта тропинка называется рельсы», — уточнил я.
«Спасибо, Макс. Это, конечно, меняет дело. Когда я понял, как устроена эта странная телега и для чего она нужна, я смеялся до колик. Но для одержимого появление трамвая тоже было сюрпризом. Он, знаете ли, был в курсе, что на данной улице нет упомянутой мной специальной тропинки. Да, Макс, я помню, рельсов. Следовательно, бедняга был уверен, что эта штука не могла здесь ездить. Грешные магистры, как мало надо некоторым людям, чтобы окончательно потерять разум».
«Скажи мне, Маба», – нахмурился Джуфин, – «насколько велика вероятность, что этот трамвай будут встречать и другие люди?»
«Их шансы почти на нуле. Во-первых, появление этого недоразумения природой каким-то образом увязано с фазами тамошней Луны и положением прочих планет, поэтому происходит довольно редко. Во-вторых, это очень пустынная улица. И третье, самое главное, этот проход между мирами создавался специально для него».
Кивок в мою сторону.
«Так что нормальные люди не только не смогут им воспользоваться, но вообще ничего не увидят. Только сведущий человек или сумасшедший, чья собственная личность почти исчезла под натиском безумия, способен пройти через чужую дверь. Можешь быть спокоен, Джуфин. Подобные совпадения не часто случаются. Разве что забредет сюда пара-тройка тамошних магистров. Но такое возможно во все времена».
«Тем более, что там нет никаких магистров», — добавил я.
«Никогда не суди поспешно», — с упреком сказал сэр Маба Калох. «Ты что, лично знаком со всеми обитателями своего мира?»
«Конечно нет, но...»
«То-то же. Если ты ни одного не встретил, это не значит, что их нет вовсе. Будь оптимистом. Мы, магистры, есть везде».
«Так ты говоришь, нашествия не будет?»
— с явным облегчением переспросил Джуфин.
«Разумеется, нет. Да, одна интересная деталь. В этом трамвае был возница. Хотелось бы мне иметь больше времени, чтобы изучить природу этого существа. Займусь на досуге непременно».
«Восторженный толстяк с тонкими усиками», — онемевшими от ужаса губами, выговорил я. «Чудовищная рожа. Как только его земля носит. Это был он?»
«Разумеется. Кто же еще? Первое созданное тобой существо, Макс. Мог бы испытывать к нему более нежные чувства. Никогда такого не видел».
«Что за возница?» – изумился Джуфин. «Ты мне ничего не говорил, Макс».
«Я думал, что вы и без меня все знаете. К тому же я постарался забыть о нем как можно скорее. Я чуть не умер, когда его увидел. Хвала магистрам, что он почти сразу исчез».
«Ну да. Ты, небось, думал, что это мой добрый приятель. А я-то хорош. Надо было расспросить тебя поподробней. Меня подвела практичность. Решил, раз уж ты здесь, все остальное не имеет значения. Маба, что же это за существо?»
«Я же говорю, еще не знаю. Могу сказать одно. Я никогда прежде такого не видел. Если выберу время изучить это явление природы, непременно сообщу результаты исследования вам обоим. Но ты слишком суров к собственному созданию, Макс. Одержимому, например, этот возница очень даже понравился. Он решил с ним поговорить и узнать, откуда взялся трамвай там, где его быть не может. Еще он подумал, что возница может стать его лучшим другом. В некотором смысле это так. Они оба одержимые, каждый по-своему. В общем, трамвай остановился, парень зашел внутрь, поприветствовал возницу, и они поехали. Не могу сообщить вам леденящие душу подробности их совместного путешествия, поскольку поленился вникать, но через какое-то время одержимый оказался в Йеха, на задворках обжоры Бунбы. Он был голоден, перепуган, и у него окончательно поехала крыша».
«Что у него поехало? И куда?» – изумился сэр Джуфин.
«Крыша? Куда, извини, не знаю. Очевидно, вниз и немного вбок. Шучу, шучу. Я лишь воспользовался его собственным термином, чтобы быть более точным. В таком деле нюансы имеют большое значение. Макс, ты знаешь перевод?»
«Ну, я задумался. Это значит сойти с ума. Сразу, но в то же время постепенно. Шаг за шагом, погружаясь все глубже и глубже. По крайней мере, я сам употребляю это выражение именно в таких случаях».
«Здорово объяснил!»
Сэр Маба Калох был доволен.
Ну, а что случилось потом, вы знаете лучше, чем я, поскольку дверь между мирами закрылась, и я утратил интерес к вашему приятелю».
«Послушай, Маба, а нельзя ли...»
— начал Джуфин.
«Нельзя».
«Ладно, тогда прощай. Не забудь рассказать про загадочное усатое создание, когда разберешься».
«А ты приходи через дюжину-другую дней, или даже раньше, только не с таким озабоченным лицом. И ты приходи, Макс, вместе с Джуфином или один, если сможешь меня найти, конечно. Но тут уж я никому не помощник. Что ж, господа, вы доставили мне истинное удовольствие, взвалив на меня собственные проблемы. А это действительно надо уметь. Прощайте».
И сэр Маба Калох резким толчком опрокинул стол, за которым мы сидели. Стол с грохотом рухнул на пол, брызнули осколки посуды. Я инстинктивно отпрянул, кресло покачнулось, миг, и я приземлился на самую надежную из всех точек опоры, совершив какое-то идиотское сальто в духе сэра Мелифара. Мгновение спустя я понял, что сижу не на полу гостиной, а на заросшей травой обочине садовой тропинки. Очумело огляделся. Рядом со мной от души хохотал Джуфин.
«Маба обожает удивлять новичков. После знакомства с ним я оказался на дне озера, где ползал на четвереньках, разыскивая лестницу наверх, поскольку напрочь забыл, что умею плавать. Какое там? Сам факт существования такого полезного навыка, как плавание, не укладывался в моей голове. Мне понадобилось несколько часов, чтобы выбраться на берег, и несколько лет, чтобы вспомнить, как я там очутился. Но к тому времени я уже не смог бы обидеться на Мабу, даже если бы очень постарался. Можешь мне поверить, сэр Макс, с тобой он обошелся более чем гуманно».
«Ничего себе гуманно. Но ваш сэр Маба мне все равно очень понравился».
«Рад, что наши вкусы совпадают. Поехали. Можешь сесть за рычаг. Разыскать обратную дорогу труда не составит».
«О чем вы с Мабой говорили в самом конце, Джуфин?» – спросил я, когда немного пришел в себя после причудливого прощания с великим магистром. «Я довольно шустро соображаю, но это уж слишком. А нельзя ли, нельзя? Простите мою назойливость, но мне ужасно интересно». Сэр Джуфин Халли махнул рукой.
«Тоже мне тайна. Я собирался спросить, нет ли способа быстро найти твоего земляка, воспользовавшись тобой». «Ну, как образцом, что ли? Может быть, существует какой-нибудь особый запах твоего мира, неуловимый настолько, что я его не учуял? Или нечто в этом роде, что могло бы ускорить дело?»
«Ну и?»
«Сам слышал, это невозможно».
«Неужели моя родина ничем не пахнет? Обидно, понимаешь?»
«Да она-то, может, и пахнет. Только ты, сэр Макс, никуда не годный образец».
«Обижаете», — растерянно хмыкнул я.
«Напротив. Занятия истинной магией уже слишком изменили тебя. Ты сам, возможно, не замечаешь этих перемен, но поверь мне на слово. Воспользовавшись тобой как образцом, теперь можно найти разве что меня. Или того же Мабу Калоха».
«Это тоже актуально», — заметил я. «Сами говорили, что добираться к нему в гости не подарок».
«Да, но я предпочел бы для начала найти этого одержимого, а уже потом заняться чем-нибудь более интеллектуальным, например, поспать. Ого, да мы уже приехали».
«А его одежда, Джуфин?» – спросил я, вылезая из мобилера. «Думаю, она подходит для прогулок по Ехо не больше, чем те штаны, в которых я сюда прибыл». К моему глубокому разочарованию шеф пожал плечами.
«Ну что ты, это же столица Соединенного Королевства. Здесь толпы приезжих. Ни для кого из местных жителей не секрет, что полмира носит штаны. Те же граждане вольного города Гажина. И я уж не говорю о милых твоему сердцу обитателях границ. Так что штанами здесь никого не удивишь. Прошли те далекие времена, когда горожане были готовы часами пялиться на всякий иноземный костюм. Теперь они на такую ерунду внимания не обращают. Как дела, Мелифара?»
«Никак, то есть трупов больше не было», — бодро доложил тот. «Парень переутомился, я полагаю, совсем себя не бережет. Сэр Джуфин, вы готовы защитить мою жизнь от этого истекающего ядом монстра? Давеча он грозился меня прикончить».
Я непонимающе уставился на Мелифара. «Когда это?» Я уже и думать забыл о вчерашнем визите Лонли Локли, после которого жизни дневной задницы почтеннейшего начальника действительно угрожала некоторая опасность. Вот уж воистину суета-сует. «Ты не обидишься, Мелифара, если я прикончу тебя немного позже. На фоне последних событий убийство слишком банальный поступок. Не хочу прослыть жалким подражателем неизвестного гения».
«Ну ты даешь! Все-таки убивают дома, а я мужчина в самом расцвете сил!»
Я махнул рукой. «Невелика разница. Смерть, она и есть смерть».
«Философ», — одобрительно заметил Джуфин. «Пошли ко мне, Мелифара. Нам как раз нужен сообразительный шалопай вроде тебя, не успевший обалдеть от всего происходящего. Я уже послал зов сэру Кофе. Он обещал присоединиться к нам через полчаса».
«Ну да, только прожует полпирога и дослушает свежий анекдот», — с энтузиазмом закивал Мелифара. «Кофу можно понять. В конце концов, это его основная обязанность». В кабинете Джуфин рухнул в кресло и внезапно широко улыбнулся.
«Все, что могли, мы уже сделали, Мелифара. А теперь твой ход. Достоверно известно, что убийца — земляк Макса. Твои предложения».
«Костюм отпадает», — тут же сказал Мелифара. «Прошли те времена, когда новость о человеке в штанах могла стать событием».
«Я ж тебе говорил», — обернулся ко мне Джуфин.
«С речью то же самое. В общем, с этими приметами уже можно работать, но времени уйдет...» Мелифара запустил пальцы под тюрбан. «Подумай, Макс, чем еще твой земляк может отличаться от нормальных людей? Извини, конечно. Что-нибудь такое, на что обращают внимание, что невозможно скрыть даже в такой разношерстной толпе? Есть хоть что-то?»
«Мне надо сосредоточиться», — сказал я. «А делать это лучше всего в уборной. Может быть, именно там меня осенит гениальная идея. Простите, господа, я вернусь через минуту».
«Так уж через минуту!»
Ехидная реплика Джуфина настигла меня у дверей. И я отправился в самый короткий отпуск, право на который имеет всякий человек в любом из миров. Проходя по коридору, услышал одну из своих любимых арий и решил подойти поближе, чтобы лишний раз насладиться обществом ее исполнителя.
«Бычачьи шишки! Какого дерьма она хочет от тебя, Фуфлос? Пусть отправляется туда, где ковыряются в этом дерьме!»
Генерал Бубуту Бог опасливо оглянулся и увидел мою приветливую физиономию. Я как раз выворачивал из-за угла.
«Поскольку этих достойных людей, без сомнения, заинтересует все, что она им расскажет», —
деревянным голосом закончил сэр Бубута, не отрывая глаз от моего доброжелательного лица. Его заместитель и родственник, капитан Фуфлос, выпучив глаза, проделывал какую-то занимательную дыхательную гимнастику.
«Я как раз распорядился, чтобы к вам отправили свидетельницу по делу, которым вы с сэром Халли занимаетесь со вчерашнего вечера, сэр Макс», —
почтительно сообщил Бубута. «Может ведь изъясняться нормально, когда захочет». «Отлично», — важно сказал я. «Вы поступили в полном соответствии с законом и необходимостью, сэр Бог». Честное слово, он вздохнул с облегчением. Когда я вернулся в кабинет Джуфина, там было весело. Бойкая рыжеволосая леди в дорогом ярко-красном лаохе вертела в руках кружку с камрой, кокетливо поглядывая на голливудскую рожу Мелифара. Мне показалось, что время легкомысленного флирта миновало для нее лет 100 назад, но сама леди явно считала иначе.
«Вот и сэр Макс!»
Джуфин дал себе труд констатировать более чем очевидный факт, чего с ним давненько не случалось.
«Начинайте, леди Чедзи!»
Дама обернулась ко мне. При виде моего костюма лицо ее вытянулось и сразу же оскалилось самой фальшивой из любезных улыбок. Она поспешила отвернуться, немало меня этим не огорчив. Я скромно занял свое место, вооружившись полной кружкой камры.
«Благодарю вас, сэр. Если бы вы знали, с какими чудовищами мне довелось столкнуться в городской полиции. Они не предложили даме не только глоточек камры, но даже удобного кресла. Мне пришлось сидеть на каком-то дрянном табурете».
«Представляю».
Лицо Джуфина выражало искреннее сочувствие.
«Но мне показалось, что вас привели сюда более серьезные неприятности».
«Да, сэр Халли. Еще утром у меня было предчувствие. Я знала, что не нужно идти за покупками, и я не пошла, потому что верю своим предчувствиям. Но потом мне прислала зов моя подруга, леди Хедли. Она очень хотела меня видеть, и я не смогла ей отказать. Мы договорились встретиться в розовом буревухе. Я решила не вызывать иммобилер, а пойти пешком, поскольку живу на улице высоких стен. Так что...»
«До розового буревуха рукой подать», — кивнул Мелифара. Леди Чедзи посмотрела на него с нескрываемой нежностью, в которой не было и намека на материнские чувства.
«Правильно, сэр. Ваши познания меня просто поражают. Может быть, вы сами тоже живете поблизости?»
«Нет, но я как раз планирую туда переехать», — доверительно сообщил Мелифара. «Продолжайте, незабвенная». Дама раскраснелась от удовольствия. Я едва сдерживал смех. Хорош бы я был, если бы прыснул. Леди наверняка отказалась бы давать показания, пока меня не четвертуют. Тем более, что мантия смерти явно сводила на нет мою гипотетическую мужскую привлекательность.
«Я вышла из дома, несмотря на дурное предчувствие, и оно меня не обмануло. Не успела я пройти один квартал, как из-за угла появился какой-то ужасный варвар в отвратительном грязном лаохе с рукавами и уродливых штанах. И этот кабан шатался. Никогда не видела столь пьяного мужчину, ну, разве что мой кузен Джамис однажды набрался до подобного состояния. Но это было еще до наступления эпохи кодекса, поэтому Джамиса можно понять и простить. И потом, Этот пьяный мерзавец замахнулся на меня ножом. Он даже порвал мою новую скабу, которую я как раз вчера купила в лавке Диролана. Представляете, во сколько она мне обошлась? Я терпеть не могу таких мужчин. Поэтому сначала отвесила ему оплеуху и только потом испугалась. А он зашипел и сказал какое-то странное слово. Кажется, шелюха. Ну да, старая шелюха. Наверное, это какое-то варварское ругательство. А потом он убежал. Я пошла домой переодеться и послала зов Хедли, чтобы она не обижалась на мое опоздание. Ну и объяснила ей причину задержки. А Хедли сказала, что это мог быть тот самый убийца, о котором написали в суете Еха. И тогда я испугалась по-настоящему. А Хедли посоветовала пойти к вам. Ну, конечно, не лично к вам, сэр Халли, а в дом у моста. Тогда я вызвала мобилер и отправилась сюда. Вот, собственно, и все. Вы думаете, это действительно тот самый убийца? Но он такой слабый. Не представляю, почему те несчастные женщины с ним не справились. Одна оплеуха, и все.
«Благодарю вас, леди Чедзи», – торжественно заявил Джуфин. «Думаю, ваша храбрость спасла не только вас, но еще множество жизней. А теперь отправляйтесь домой. Сожалею, что наша встреча была такой короткой, но нам нужно как можно скорее найти вашего обидчика».
«Вы найдете его, господа, я уверена».
Леди удалилась, грациозно покачивая бедрами и то и дело одаривая нас томными взглядами, в полоборота, через плечо. А счастливчик Мелифара получил на прощание столь страстную улыбку, что чуть на пол не рухнул под ее тяжестью. Когда леди Чедзи наконец покинула кабинет, бедняга закатил глаза к потолку. «Грешный магистр, и за что мне такое наказание? В конце концов, я же не рыжий!»
«Зато в случае чего, должность приказчика в лавке Диролана тебе гарантирована», — ухмыльнулся Джуфин. «Ну что, сэр Макс, ты вспомнил, чем отличаешься от нормальных людей, если пользоваться терминологией этого горе-любовника?»
Я молча пожал плечами, допил остывшую камру. От нормальных людей я отличался многим, особенно теперь. Нужно было понять, чем отличаются все мои бывшие соотечественники от нынешних. Веселый эпизод с Бубутой и душераздирающая исповедь леди Чедзи отвлекли меня от размышлений на эту тему.
«А вот и я!»
Сэр Кофа Йох одарил нас безмятежной улыбкой сытого человека.
«Прошу прощения за опоздание. Меня отвлек один забавный эпизод. Ваш зов, Джуфин, застал меня на пороге старой колючки».
Я вскочил, опрокинув кресло. Кружка, к счастью, пустая, с грохотом покатилась на пол. «Я кретин!» — взвыл я. «Как же я мог забыть? Суп, Мелифара, суп отдохновения! Помните, что со мной творилось, Джуфин?» «Конечно, он шатался, еще бы. Разумеется, это был мой земляк. Парень попробовал супчик. Какие ж теперь убийства!»
«Вот и все!» — с облегчением вздохнул Джуфин. «Кончились наши мучения. Гордиться тут нечем, просто повезло. Теоретически убийца мог бы годами бродить по Ехо и питаться чем-нибудь другим».
«А что у тебя случилось с этим супом?» – растерянно спросил Мелифара. «Что-то я вас не понимаю, господа».
«Максу нельзя есть суп отдохновения», – пояснил Джуфин. «Но не вздумай с этим шутить, парень. На него это действует как яд. После одной тарелки 3 дня пластом лежал, и я ничего не мог поделать».
«Бедняга», — сочувственно сказал Мелифара, — «то-то ты все время какой-то взвинченный, словно у тебя Лонли Локли в заднице сидит. Ты много потерял, парень». «Пусть это будет самой страшной утратой в моей жизни», — я пожал плечами. «Мне и без супа пока неплохо».
«Теперь мне все ясно», — внезапно заявил сэр Кофа. «Можете посылать Лонли Локли в старую колючку. Убийца там. Из-за него-то я и задержался».
«Я сам съезжу!» Мелифара одним прыжком оказался на пороге. «Не убивать же такое чудо природы! К тому же наш мастер, пресекающий ненужные улыбки, разбирает мои бумаги. Грех лишать его такого удовольствия».
«Поедем вместе!» Джуфин встал из-за стола. «Мне тоже любопытно. Не говорю уже о Максе, который просто обязан поприветствовать своего земляка. Ну и сэр Кофа имеет полное право на свою часть лавров».
Я-то, откровенно говоря, особого энтузиазма не испытывал. Мне предстояло увидеть человека, прошедшего тот же путь, что и я. Через мою дверь между мирами, если пользоваться терминологией Джуфина. Будь моя воля, я бы отменил свидание, но меня-то как раз никто не спрашивал. За рычаг амобилера усадили меня. Путь был неблизкий. По дороге сэр Кофа вкратце изложил нам свои впечатления.
«Вскоре после полудня в колючку зашел какой-то странный тип. Как известно, господин Чимпаркароки обожает странных типов. Чем хуже, тем лучше. Вот его девиз. Чимпаркароки все такой же любопытный, как в тот день, когда впервые приехал в Ехо с острова Муримах». «Да, так вот, посетитель с порога сказал ему, что все бабы, дырку над ним в небе, слово какое-то дурацкое, запамятовал».
«Шлюхи», — подсказал я. «Он, вероятно, сказал, что все бабы шлюхи».
«Правильно, сэр Макс. Ты никак еще и ясновидец».
Нет, просто маньяки, ну, такие люди, как этот парень, обычно цепляются за одну единственную фразу и все время возвращаются к ней. То же самое он сказал этой рыжей, старая шлюха. Так что...
А что это значит, заинтересовался Мелифара?
Ничего интересного, что-то вроде плохой женщины. Ну, скажем так, очень плохая развратная женщина. Выслушав мой перевод, Мелифара просто расцвел. Но я счел нужным продолжить лекцию. Такие парни всегда имеют большие претензии к женщинам. Ко всем без разбору, или только к блондинкам, или только к толстым, как получится.
«Не отвлекайся на такой скорости», — проворчал Джуфин. «Пусть лучше сэр Кофа ораторствует».
Чем Баркароки пришел в восторг от одного этого непонятного слова и на всякий случай согласился со своим гостем. Парень спросил, нет ли у Чемпаркароки чего-нибудь, что могло бы облегчить его страдания. Трактирщик решил, что посетитель хочет получить тарелку его знаменитого супа, и налил ему самого забористого. Тот поначалу не хотел есть, но Чемпаркароки поклялся мамой, что это лучшее средство от любых страданий, и парень попробовал. Ему понравилось, еще как понравилось. Сам Чемпаркароки утверждает, что еще никогда не видел столь искреннего восторга по поводу супа собственного приготовления. Доев свою порцию, посетитель убежал. Чемпаркароки понял, что у парня нет денег, и он не знает, что за всех голодных въеха платит король. Приезжие часто этого не знают, поэтому попадают во всякие переделки. Чемпаркароки к этому не привыкать. Он порадовался пополнению своей коллекции уродов и вернулся к делам. Но через час его новый дружок вернулся. Чемпаркароки заметил, что тот топчется у входа и крикнул ему, что он может заходить, поскольку ничего не должен, и налил ему еще одну тарелку. Парень все бормотал об облегчении страданий. К тому моменту, когда я зашел в старую колючку, там уже толпились любопытные. Торговля у Чемпаркароки шла как никогда, так что его доброта окупилась сторицей, и людям было на что посмотреть. С приезжим творилось что-то неладное. После второй тарелки он начал бредить, а после третьей сплясал самый странный танец, какой я когда-либо видел. Наверное, что-то национальное. Потом он задремал, а я решил, что и так задержался. Все равно парень не в том состоянии, чтобы оттуда уйти. Да и Чемпаркароки обещал мне глаз с него не сводить. Я подумал, что этот чудик вполне может оказаться нашим клиентом, поскольку очень уж странно себя ведет. Даже пришло в голову, а человек ли он? А вот что мне, старому дураку, не пришло в голову, так это вспомнить рассказ Чемпаркароки о том, как вы, Джуфин, затащили в колючку этого бедного мальчика». Бедным мальчиком, разумеется, был я. Джуфин покаянно вздохнул, вспоминая свою давнюю оплошность. У входа в старую колючку я поморщился. Славное место, наверное, но мой организм отказывался с этим соглашаться. Меня начало мутить еще на пороге. Народу здесь было столько, словно все жители столицы одновременно получили день свободы от забот. Но, завидев нашу грозную компанию, горожане начали понемногу выбираться на улицу. Рыжий Чемпаркароки сделал умное лицо и начал энергично протирать и без того чистые тарелки. На широкой деревянной скамье спал мой земляк. По счастью, он не оказался одним из моих школьных приятелей. Это было бы слишком. Да и по возрасту он вполне годился мне в отцы. Или же эта нелегкая жизнь маньяка состарила его раньше времени. Выглядел этот господин ужасно. Грязный плащ, измятые брюки, недельная щетина, темные круги под глазами. Бедняга. К тому же он здорово переусердствовал с супом отдохновения. Его хриплое прерывистое дыхание не свидетельствовало о физическом благополучии. Если бы он умер у нас на глазах, я бы не удивился. К тому явно шло. Джуфин брезгливо поморщился.
«И на поиски вот этого чуда природы мы угробили целые сутки? Фу, как некрасиво. Возьми его, Макс, и пошли отсюда. Чемпаркароки, тебе есть что добавить к той истории, которую ты сообщил сэру Йоху?»
Рыжий симпатяга пожал плечами.
«Чего ж тут добавишь, сэр, почтеннейший начальник? Некрасивая история. Поначалу он был такой забавный, а потом начал хрипеть, стонать, гоняться за кем-то невидимым по всему трактиру. Ну, народ был доволен, люди любят дурачков, даже больных. А потом он упал на лавку и заснул. Только я думаю, что он скоро побеседует с темными магистрами. У меня чуйка на такие вещи. Как пить дать, он вам дрыгнет ногами, и все тут».
«Спасибо за хорошую новость, парень. Ничего не имею против», — проворчал сэр Джуфин. «А ты молодец, Чемпаркароки».
Трактирщик был польщен, но явно не понимал, за что его хвалят. Джуфин устало посмотрел на меня.
«Бери его, Макс. Чего ты ждешь? Танцевать он все равно больше не собирается».
Я вздохнул и сделал привычный жест левой рукой. Полумертвый маньяк уютно разместился между большим и указательным пальцами. Чемпаркароки разинул рот. Он прибыл в Ехо в самый разгар эпохи Кодекса, и даже мелкие чудеса все еще были для него в диковинку. Я брезгливо поморщился, и мы отбыли. Мне еще и амобилер пришлось везти с этой пакостью в пригоршне.